Предисловие для 30+. Была у народов Европы очень короткая передышка между Первой мировой и Второй мировой войной. У России такой передышки почти не было. На ее территории гражданская война едва закончилась в начале 20-х, как начались войны с поляками, японцами, басмачами, финнами и другими народами. Как писал наш яркий советский поэт, дрянь адмиральская, пан и барон шли от 16 разных сторон. Среди победителей в Первой мировой войне России не было. Перекройкой границ и выплатой контрибуций занимались судебные власти стран-победителей – Англии, США, Франции и Японии. После той войны границы Австро-Венгерской империи резко сузились, а у проигравшей и униженной Германии забрали все ее колонии, и она задолжала большие деньги победителям. У России, пытавшейся защитить своих единоверных православных сербов, положение оказалось хуже, чем у Германии. После отречения императора Николая XI от власти, Россия потеряла управление и стала доступной для вторжения и народных армий. Всю огромную территорию России наводнили войска западноевропейских стран, Англии, Польши, Франции, Чехии и даже побежденных Австрии и Германии. Это было недавно. Всего 100 лет назад. Российские граждане гибли от революционных разборок. От жестокости и коварства внутренних банд и вековой агрессии внешних банд государств. Россию открыто и беспардонно грабили. Вывозили продовольствие, золото, природные ресурсы. Особенной жадностью отличались немецкие войска. И это было всего лишь 100 лет назад. Россия рисковала исчезнуть с карты мира. Новое советское российское государство, создаваемое деятелями Компартии, рождалось в муках. Его беспризорные дети недоедали, болели и гибли тысячами. Была создана рабочая крестьянская Красная Армия, которая, наконец, защитила своих граждан. Дети простолюдинов массово начали обучаться в школах и жить согласно демократическим лозунгам французских коммунистов – свобода, равенство, братство. В холодных классах детей учили писать «Мы не рабы». «Рабы не мы». И эти краткие, но полные глубокого христианского смысла слова в советских школах писали дети всех сословий создаваемого советского общества. В Европе стал зарождаться фашизм. В принципе, он существовал со времен Юлия Цезаря. Бенито Муссолини свою партию «Союз борьбы» основал сразу после Первой мировой в 1919-1923. У него учился Гитлер. Они оба хотели на континенте возродить подобие Римской империи, управляемой сильными нациями, а главное, сильными личностями. Величие римлян маячило у них перед глазами. А тут Дарвин с Уэллсом подбросили европейцам идею сильных и энергичных наций, способных покорить остальные нации. Фашисты Германии и Италии помогли фашисту Франко при тайной помощи США и Англии победить испанскую молодую и неопытную демократию. Международный интернационал, воевавший на стороне испанских демократов, проиграл. Этот проигрыш придал уверенность Гитлеру для завоевания одной за другой многих европейских стран. Смрад от печей, в которых конвейерным способом сжигались люди, распространился по всей Европе. Многие советские люди старшего поколения видели кадры послевоенной кинохроники, в которых была показана встреча генералиссимуса Сталина с американским президентом Трумэном. На той встрече Трумэн тихо, по секрету, сказал Сталину, что США располагают атомными бомбами. Сталин, раскуривая свой любимый табак «Золотое руно», и ведунья подал, что напуган. Трумэн был удивлен. И, по-видимому, решив показать не только России, но всему миру реальную мощь атомной бомбы, отдал приказ сбросить пару бомб на японские города. Это было сделано после окончания кровопролитной мировой войны. В памяти современников еще были свежи приговоры Нюрнбергского суда. к миллионным жертвам европейских стран, живым узникам германских концлагерей добавились сотни тысяч погибших японских граждан, жертв американской атомной бомбардировки японских городов. Мир увидел кадры с телами японцев, пораженных лучевой болезнью и сгоревшими до костей. Расчетливым американским политикам было мало атомных бомбардировок беззащитных людей. Пентагон планировал нанести ядерные удары по важнейшим промышленным городам Советского Союза – Владивостока, Новосибирска, Красноярска, Челябинска и других, которые немцы не смогли разбомбить. У американцев, не понесших экономических потерь, все было для выполнения этой варварской акции. И атомные бомбы, и самолеты, способные их доставить к цели. Однако, военные стратеги США просчитали, что у Сталина после победы над Германией производилось большое количество самолетов и были подготовлены в боях с фашистскими асами опытные пилоты. Они убедили Трумэна в том, что даже при значительных разрушениях советских городов российские пилоты нанесут огромный ущерб американским городам, застроенным небоскребами. Хрущев, опоганивший Сталина, в свое правление опирался на военную доктрину, которая предусматривала застраивание городов малоэтажными зданиями. Эта доктрина не без основания опиралась на последствия американских бомбардировок. Никита Сергеевич с трибуны ООН стращал империалистов и обещал показать им Кузькину мать. Шведы с норвежцами с перепугу стали строить атомные бомбоубежища в своих скалистых фьордах. Американцы с канадцами продавали бетонные семейные бомбоубежища оптом и в розницу.